Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Мы продолжаем совместный цикл лекций с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, посвященный исследованию науки и технологий, или, как его принято сокращенно называть, STS. В прошлый раз Ольга Бычкова рассказывала про изменение климата. Сегодня мы поговорим не столько о науке и технологиях, хотя и о них тоже, сколько о тех, кто этими технологиями пользуется, то есть о пользователях. И я рад представить вам нашего сегодняшнего лектора Марию Киселеву, младшую научную сотрудницу Центра STS в Европейском университете.
Спасибо. Лекция такая, я бы ее назвала образовательно-развлекательная. Потому что, да, я буду заниматься, так сказать, неймдропингом, буду разными концептами разбрасываться, фамилиями. Если что-то непонятно, уточняйте, все расскажу про все. Как я понимаю, вопросы надо держать в себе до конца и только в конце меня спрашивать. Это как бы регламент площадки. Так что, пожалуйста, если у вас будут вопросы, запросы, записывайте, держите в голове, и я на все отвечу. Так, ну что, начнем. Я, да, Киселева Маша, младшая научная сотрудница STS-центра Европейского университета, и я про это тоже сейчас немножко расскажу. Вот этот слайд мне сказали показать обязательно. Это то, чем занимаются в Европейском университете. В Европейском университете есть магистратура и аспирантура, бакалавриата у нас нет, и на все эти прекрасные специальности можно поступать. Более того, поступать, даже если у вас есть образование какое-то, потому что Европейский университет, он не государственный, и поэтому второй диплом можно получить или бесплатно, или с большой скидкой. Ну и, наверное, не стоит говорить, а я все-таки скажу, что это один из ведущих университетов по социальным и гуманитарным наукам в России сейчас. Так что поступайте, спрашивайте, интересуйтесь. И также меня снабдили всякой разной раздаткой. Есть у нас замечательный буклет про социальные исследования в Европейском. Тут разные социальные ученые. И, конечно, любимая игра всех наших студентов, да и преподавателей тоже – пытаться узнать их всех. Так что берите, есть наклейки и даже открытки. Вот. Я из STS-центра Европейского университета в Санкт-Петербурге, и у нас здесь такой небольшой цикл лекций, а именно к вам в Екатеринбург уже приезжала Ольга Бычкова, рассказывала про климат и климатические изменения, которые изучают в STS-центре. Наверное, ее лекцию можно посмотреть в записи, если вам интересно. Сегодня вы находитесь на моей лекции. Но это еще не все. Если вас как-то заинтересовала тема технологии и науки, еще 24 февраля Кирилл Петров прочитает и 25-го две лекции. Он большой специалист по техноэтике, и еще он исследовал биохакеров, очень экзотическую тему, которой мало кто занимается и занимался в России, так что приходите его тоже послушать. Как и пришли сегодня слушать меня. Вот, сейчас будет последняя рекламная интеграция, и потом мы уже приступим к лекции. Вот, это последняя рекламная интеграция на сегодня. Вообще, почему я здесь? Потому что мы вместе с некоторыми бизнес-компаниями из Санкт-Петербурга придумали делать вот такой курс. Это курс про STS и UX, как сказано в названии. И чем мы там занимаемся? Мы занимаемся там очень интересным и экзотичным делом. Мы пытаемся интегрировать STS-методы и STS-концепты, о некоторых сегодня мы поговорим с вами, в UX, то есть в UX Research, то есть в исследование пользователей. То есть буквально мы учим людей из бизнеса, как еще можно исследовать пользователей. И что эти самые наши исследования пользователей могут дать UX-ресерчерам. Тут есть сайт, он на таком экзотическом домене, потому что мы его делаем совместно с Ереванским центром международного образования. Так что кроме клевого и очень серьезного удостоверения государственного образца от Европейского университета, можно еще получить международный сертификат. Пока набор закрыт. Как вы видите, поток только начался, и еще у нас будет, скорее всего, следующий поток летом. Так что, если вам интересны эксперименты в работе, эксперименты над собой, и если вы хотите чуть больше узнать про STS, записывайтесь в лист ожидания, и вопросы можно спрашивать тоже у меня, самые разные про это. Конец рекламной интеграции. Так вот, о чем мы сегодня с вами поговорим? Мы сегодня с вами поговорим про технологии и пользователей. Так получилось, что эти две вещи не всегда изучались в связке. Отдельно изучали технологии, отдельно изучали пользователей, но никакого влияния, которое они оказывают друг на друга и так далее. В общем, это открытие было относительно недавнее. Так скажем, поворот к пользователям совсем-совсем серьезный в исследованиях науки и техники начался только в 90-е нулевые годы. И причем сразу же он вобрал в себя всю историю STS, которая, как принято считать, начинается в 70-е годы прошлого века. И сегодня... Это здесь должен был быть интерактив, но его не будет. Так что подумайте сами, ответьте на этот вопрос. Здесь сразу скажу, может быть множество ответов. И об этом тоже очень много разных теоретизаций. На моменте задумки, так сказать, инженерной, создания технологии или в момент реального пользования. Это вопрос, на который получаются разные ответы, и мы на некоторые из них сегодня посмотрим. И тоже слайд, на котором не случайный смайлик из игры «Дурак онлайн». Это мобильное приложение, в котором можно играть в дурака. Но не все так просто на самом деле. Потому что оказывается, что технологии, а именно «Дурак онлайн», но не только, естественно, «Дурак онлайн», люди могут использовать совершенно по-разному. Может этот вопрос повернуться абсолютно неожиданной стороной. Может ли это работать в обратную сторону? Здесь я имела в виду то, как условно люди пользуются технологиями, так и технологии не то, что могут пользоваться людьми, но что-то с ними такое делать. Как-то изменять, как-то реконфигурировать пользователей. В общем, это как бы игра не с нулевой суммой. Связь есть, и она работает в обе стороны. И здесь такой общий теоретический слайд о том, что изучают исследования пользователей в STS. Прежде всего, конечно, взаимосвязь технологий социального контроля, отношения власти, причем власти, наверное, не столько в каких-то политических моментах, сколько... противовес того, как технологии, собственно, и люди зависят от друг друга, и как эти отношения власти и силы распределяются между ними. Про распределение агентности это все то же самое. И Так, ну, в общем, не будем ни на чем этом останавливаться. Сразу перейдем к делу. Исследование пользователей в STS – вот это четыре основных направления. Первый называется SCOT, или Social Construction of Technology. Второе – это феминистские исследования. Третье – материальная семиотика. И четвертое – это исследование инноваций. Сегодня мы с вами поговорим о трех из этих направлений. Про SCOT, про феминистские исследования, про материальную семиотику и про материальную семиотику. Про исследование инноваций мы с вами сегодня говорить не будем, потому что они немножко в стороне стоят. И все, что связано с пользователями, например, technology assessment в исследованиях инноваций, это другое большое поле, в которое лучше пока не залезать и остановиться на вот этих трех историях, которые между собой взаимосвязаны. Первое, про что мы поговорим, это социальное конструирование технологий. Социальное конструирование технологий вообще это не совсем про пользователей история, но они первые решили какое-то внимание на пользователей обращать в, опять же, в контексте исследований наук и технологий. И я сейчас буду следовать за статьей 84 года, то есть это 80-е годы, и до, так сказать, поворота к пользователям еще остается 15 лет. Но, тем не менее, что нам важного говорят Тревор Пинч и Виби Бейкер в этой работе? Вообще, работа направлена против линейной модели инноваций. Что такое линейная модель инноваций? Я думаю, кто-то из вас слышал про линейную модель инноваций. Но я все равно скажу, что это такая общепринятая модель про производство инноваций. То есть она возникла очень давно, в середине 20 века. И вот эта вот вся структура, она начинается с фундаментального исследования, потом прикладное исследование, потом технологическое развитие и вот всякое производство продукта, и потом в конце пользование. То есть здесь вообще такая самая примитивная схема от того, как получаются инновации. У нас есть фундаментальные исследования, и потом несколько стадий проходит, и все, продукт готов, и им пользуются. Но авторы выступают с резкой критикой и говорят, что нет, все работает совсем не так. На самом деле, если посмотреть на любое производство инноваций, на производство продукта, оказывается, что все совсем не так просто, и все вот эти стадии могут мешаться. Мешаться друг с другом. И, например, после пользования оказывается, что что-то не так идет с продуктом. И продукт, который уже как бы... которым уже пользуются или не пользуются, обратно возвращается на доработку, на производство. Что-то с ним делают. И все такое. Ну, в общем... понятен этот поинт, почему критикуется. И даже несмотря на вроде очевидную неправильность этой модели, ее все еще используют, но на самом деле ее используют больше как иллюстративную модель, а не как реальную какую-то схему разработки, потому что так ничего не работает на самом деле. Вот. И зачем я все это рассказываю? Это также критика линейной модели инноваций оказывается созвучна с эмпирической программой релятивизма. Это другая очень экзотическая фраза. Если вам интересно что-то про эмпирическую программу релятивизма, читайте Гарри Коллинза. И он вообще о том, что научные факты, они не просто открываются миру как какое-то первоначальное знание, они на самом деле конструируются. Конструируются в том числе учеными, группами ученых, статьями. И, в общем, научное знание в результате создается последовательно, тоже через разные переходы, споры и все такое. И, наконец-то, перейдем к статье. Пинч и Бейкер говорят, что технологические артефакты точно так же конструируются. Точно так же это нелинейный, сложный процесс. И у нас на самом деле и на Basic Research, и на стадии Applied Research может быть множество вариантов одного и того же технологического артефакта. И они демонстрируют это на примере велосипеда, что очень много лет в течение всего 19 века существовали множество конкурирующих вариантов велосипеда. Вот одни из них представлены на картинке. Они сосуществовали, и было непонятно, какой велосипед будет в результате. А все потому, что разные модели велосипедов удовлетворяли разным социальным группам. И тут, то есть разным пользователям. И тут авторы на самом деле на этом месте предлагают очень революционную, скажем так, концепцию социальной группы. Я думаю, многие из нас знакомы с определением социальной группы, которую дают в школах на уроках обществознания, в том числе о которой говорил Дюргейм, и то, что закрепилось в социологии. Но здесь не существует такой социальной группы, как, не знаю, школьники, студенты, женщины и все такое. Это не работает. Работает только тогда, когда какая-то социальная группа имеет какую-то проблему с артефактом. То есть социальные группы выстраиваются именно по этому принципу. Вот мы, у нас есть какая-то проблема с артефактом, и мы все составляем одну социальную группу. То есть абсолютно не гомогенную, наоборот, очень даже гетерогенную, но нас объединяет одно – у нас есть с артефактом какая-то проблема. Например, в контексте велосипеда мы, женщины, живем в 19 веке, носим очень длинные юбки, и нам очень удобно залазить на велосипед, но мы хотим на нем передвигаться, потому что это классно, весело, удобно. И разработчики велосипеда придумывают разные изощрения, как угодить женщинам. В этом случае женщины представляют собой единую социальную группу, но не всегда может быть так. Вот. И кроме того, кроме проблемы, это еще и одинаковый набор значений. У социальной группы должен быть одинаковый набор значений. И еще раз я повторюсь, говоря про социальную группу, мы говорим про определенную группу пользователей. В общем-то, здесь в подходе Скотт можно поставить равно между пользователями и между пользователями и социальной группой. И это достаточно интересный ход, который до этого не проблематизировался. Но социальная группа, что еще очень интересно, здесь это что-то очень сильно непостоянное. То есть, окей, у нас есть какая-то проблема с артефактом, но потом она решается, и как только она решается, решаться она может по-разному. Через прекращение споров, через какую-нибудь доминантную группу, которая, например, может быть больше всего просто по количеству, и в результате у нас появился один велосипед. Это как-то все группы удовлетворило, и социальные группы распадаются. Это предположение Пинча и Бейкера достаточно удивительное в смысле вот этой вот нестабильности социальных групп, которые то существуют, то нет, таких мерцающих. Но ну, что тут надо отметить? Это не совсем про исследование пользователей в той мере, насколько это про раннее изучение ранних стадий разработки. И это основной, на самом деле, пункт критики этой работы. И мы потом посмотрим, куда дальше развелось это направление. Потому что здесь как будто тоже происходит закрытие. То есть у нас есть один артефакт, один предмет, одна технология, одна инновация. И как будто с ней ничего дальше не происходит. Я вообще понятно, про что я рассказываю? Окей. Дальше про феминистские исследования немножко поговорим. Да, продукт. Артефакт — это продукт. Это технологический продукт, да, технология, инновация. Можно по-разному называть. Следующее направление, про которое я хочу рассказать, это феминистские исследования. Тут все довольно понятно, и я, конечно, не знаю, насколько можно пошутить шутку про то, что Европейский университет рассказывает про феминистские исследования, но совсем чуть-чуть про это будет, а потом еще чуть-чуть. Ну ладно. Ну, здесь все понятно. Здесь как раз феминистские исследования очень много чего принесли в социальные исследования науки и техники, потому что феминистские исследовательницы, в том числе критикуя предыдущий подход, говорят, а как-то почему про женщин так мало? Потому что кажется, что очень все интересно должно быть в разработке, потому что обычная история, что технологии разрабатывают мужчины для мужчин. И они говорят, нет, давайте посмотрим на пользовательниц. Вот. И они немножко фокус, так сказать, смещают именно не в сторону раннего производства технологий, а в сторону именно пользования. И что происходит именно, когда женщины этим пользуются артефактами. Но некоторые исследователи пошли еще дальше. Вот здесь, извините, что я так мало рассказала про феминистские исследования, это так надо, и да, дальше будет больше. Материальная семиотика — это третий подход, о котором мы сегодня поговорим. Почему материальная семиотика? Семиотика — это вроде бы что-то из лингвистики, что-то про слова, про значения, про означающее и означаемое. И вот вопрос, как семиотика может быть материальной? Но если подумать, мы можем читать технологию, артефакты как тексты, а в них, соответственно, закладывается разработчикам в самом широком смысле этого слова свои значения. Вот. И векторно-сетевой теории, которую вы, может быть, слышали, Мадлен Акриш и Бруно Латур разрабатывают теорию скрипта. То есть у нас в технологиях как бы уже содержится представление о пользователе. О пользователе и о варианте пользования. То есть как мы так или иначе будем пользоваться какой-то технологией. Это раз. А два, кто такие вообще мы? Что, опять же, за группа пользователей, которая будет пользоваться той или иной технологией? Что тут еще можно сказать? Да, и что здесь важно, что концепт скрипта разработан в рамках акторно-сетевой теории. И что здесь важно, здесь у нас не только люди вокруг артефакта могут действовать, но и сами артефакты тоже могут действовать. И кажется, что это должно нам дать новую оптику, смотреть на любые человеко-технические отношения. То есть, окей, у нас как-то, неизвестно как, но как-то артефакты тоже могут действовать и тоже могут влиять на людей. И я хочу немножко посмотреть поближе, как это возможно. И здесь мы обращаемся к гендерному скрипту, то есть мы как бы миксуем подход феминистских исследований и вот этой самой материальной семиотики, рассматривая, как создавались бритвы Philips, женские и мужские. Это очень-очень показательная статья Элен Ван Ост 2003 года, где она достаточно подробно разбирает историю появления мужских и женских бритв и как в них воплощен гендер. Ну, то есть здесь вопрос скорее в том, что у нас вот есть скрипт, сценарий, то есть, во-первых, варианты пользования, во-вторых, очень специфический пользователь, и мы сейчас посмотрим, как это все происходит. Вообще бритвы как мужские, так и женские, электрические, начали разрабатывать примерно в одно и то же время. Это все была первая половина 20 века. И выглядели они абсолютно одинаково, и там не учитывались никаких ни особенностей женского тела, мужского, а также разных мест, которые женщины и мужчины бреют, но это все не важно. Но еще сразу же после войны Philips, конечно, сделали гениальный маркетинговый ход. Они договорились с несколькими компаниями, как это называется, аэрокомпаниями, и они поместили свои бритвы в самолеты. И с ужасной скоростью Philips начали обретать популярность, и они сильно обошли своих конкурентов Bosch и Gillette, кажется. И бритвы Philips очень-очень-очень быстро начали обретать популярность. Также и изначально у них не было деления на женские и мужские, оно начало появляться только в 50-е годы. Причем изначально различия не было такого разительного. Ну, то есть, окей, розовая бритва против белой бритвы. И выглядели они абсолютно одинаково. Они назывались... Они были не с тремя головками, как тут показано, а с одной. И назывались они «Сигара». Такое название у них было. Но выглядели абсолютно одинаково, я повторюсь. И разница была только в одном – это цвет. Слоновая кость против розовой. Потом в 60-е годы более нюансированная разница появилась, то есть вращательный механизм и колебательный. И кроме того, мне очень нравится эта деталь, конечно, что было одно производство только в Нидерландах, кажется. Ладно. И в 60-е годы их стало два. То есть на одном заводе делали женские бритвы, на одном заводе стали делать мужские бритвы. Кроме того, очень интересная деталь, связанная с телефонным проводом. Вот здесь как раз на картинке хорошо видно, что в бритве Philips был такой вот провод, и мне кажется, может быть, он был достаточно давно, достаточно долго, где-то до 90-х годов. И вообще это на самом деле очень удивительно, потому что в это же время, в 70-е годы, женская бритва уже была без провода. И, говорит исследовательница, это все для того, чтобы подчеркнуть вот эту вот связность мужчины с технологией. То есть, окей, у нас тут женский бьюти-девайс, а мужчине надо вот, чтобы все втыкалось в розетку, чтобы был провод, как у телефона. И, кроме того, что тоже очень интересная деталь, эту бритву можно было разобрать, посмотреть, что там внутри, и собрать заново. И чтобы там не осталось лишних деталей, как известно, и пользоваться. Снова. В женской же бритве абсолютно все было по-другому. Там был совершенно другой корпус, и его невозможно было открыть. Зачем это было сделано, не очень понятно. Но, как предполагает исследовательница, какая условно женщина полезет изучать, что внутри бритвы, никакой женщине это неинтересно. В отличие от мужчин, которые обязательно захотят смотреть, что там случилось, если что-то сломалось и что там вообще происходит. Наступают 80-е годы. Смотрим на эволюцию бритв. Мужская бритва все еще на стадии розетка-провод. Женская уже на батарейках, ее можно мыть. Это все еще один и тот же производитель. И здесь тоже очень интересно, как в 80-е годы начинает появляться вот мода на такое влажное бритье, которое кажется, что меньше травмирует кожу. Но на самом деле на заре существования этих бритв они, наоборот, подавались как сухое бритье. Класс, не надо идти больше к барберу и там намыливаться, и этой опасной бритвой бриться. Все можно дома, без воды, и все такое. Ну, потому что еще, поскольку это все делалось изначально в Нидерландах, надо принимать во внимание, что не все дома в начале века там имели воду, и тем более горячую воду, которая лилась из крана. Поскольку 80-е годы – это еще и эпоха компьютеров, они только начали появляться, Philips сразу же в мужские бритвы засунул экранчик. Только контроль зарядки – это была единственная функция у нового поколения бритв, которые уже были, как вы можете понять, без вот этого длинного безумного провода и сразу же экран, который плюс-минус никогда не появлялся в женской бритве. И вообще, я когда прочитала эту статью, я подумала, боже мой, это такого не может быть. Почему? Что это за бред? Почему одну бритву можно открыть, а другую нельзя? Почему у одной бритвы провод, когда уже все на батарейках? Как это вообще можно объяснить? И я сейчас поделюсь с вами, как я решила на Ютубе посмотреть рекламу Филипса. И мне было просто интересно, что он мне покажет. И подтвердит или не подтвердит вот эти истории про скрипт и про технологии, что показывают про гендерно окрашенные технологии, что покажут женщинам и что мужчинам. И мы сейчас с вами посмотрим и сделаем выводы про себя или вслух. Я надеюсь, у меня все получится.
For with a beautiful shape of a woman. The shape of the beautiful new Philips Lady Shave. The extra thin foil lets you get ever so close with smooth, comfortable precision. A straight trimmer follows the shape of your legs. And a gently curved trimmer flows smoothly under your arms. For the beautiful shape of a woman, the new Lady Shave from Philips.
Здесь все поняли. Смотрим следующий ролик.
Philips Shave es la nueva costumbre. Acostúmbrate. Su diseño anatómico permite rasuradas perfectas. 36 navajas autoafilables y su sistema rotatorio te dan afeitadas siempre al ras. Con tres cabezas de suspensión flotante y regulador de corte para 9 tipos de barba, se adapta a los contornos de tu cara. Acostúmbrate a Philips Shave, la nueva costumbre.
Ну, вот такие два ролика. Да, совершенно понятными и адекватными будут замечания ваши, что окей, это разные годы, это 80-е, 85-е, да, близко, окей, но все еще разные. Ну и ориентация на две разные страны, на Мексику и на какую-то англоговорящую страну, возможно, на Америку. Но, в общем, мне кажется, эти ролики меня достаточно удивили, потому что они настолько подтвердили то, о чем говорила исследовательница в своей работе. Как будто бы эти ролики о двух разных мирах и о двух разных девайсах, которые мало, мало чем связаны между собой. И обычно на этом месте я прошу своих студентов как-то порефлексировать на эту тему, но рефлексию сегодня запретили нам. Вот. Поэтому дам вам некоторые ответы на вопрос, который я бы вам задала. Ну, про что это вообще все? Это женская бритва про маскировку технологий, как на физическом, так и на символическом уровнях, потому что я напомню, что и картинка, которая там была такая зелененькая, это просто какой-то beauty-set, beauty-девайс, но не что-то из мира мужчин, технологий и всего вот этого вот. Ну и да, мужская бритва Philips Shave, она нам продемонстрировала как раз историю про технологическую компетентность, что любой мужчина, поскольку он родился мужчиной, может открыть бритву и починить ее, смазать, что-нибудь еще с ней сделать. Вот. И также интересный момент с контролем и нашей некоторой властью над технологиями, потому что мы мужчинам должно быть интересно посмотреть, сколько осталось зарядки. Хотя я напоминаю, что в этот момент, в конце 80-х, 90-х, бритвы уже были плюс-минус одинаковые, то есть уже были без вот этой вот, вот этого вот провода телефонного. И вот этот вот удивительный микс гендерных исследований и акторностевой теории, где у нас объекты тоже действуют, говорит нам о представлениях гендера, которые могут конструироваться и упрочняться, и поддерживаться материальными объектами. То есть, в общем-то, это история о том, как производители и сами технологические девайсы заигрывают с гендерными стереотипами, сами даже того не замечая, сами об этом не рефлексируя. Они как бы упрочняют, поддерживают все гендерные стереотипы. И мы с вами чуть-чуть об этом попозже, а может быть даже сейчас увидим. О, да. Это одна из самых моих любимых работ в рамках, опять же, social construction of technology, то есть код, это вообще удивительная история, куда потом вот пошло это направление, когда их покритиковали про гендер, покритиковали про пользователей. Они решили сделать такое вот интересное исследование, которое получило название «Пользователи». «Пользователи как агенты технологического изменения». То есть вот этот вот самый импульс инноваторский, изобретательский, он исходит, в том числе может исходить от пользователей. Это вот вспоминаем старую добрую линейную модель инноваций, где все как будто вот в этих башнях и слоновой кости в университетах, в академии создается, потом дается на производство, и там все делается. Здесь говорят Клайн и Пинч, давайте посмотрим на автомобили в сельской местности в США. Это про древние 20-30-е годы прошлого века, и они рассказывают историю, как автомобиль появился на селе, на американском селе, на фермах, и вообще, что с ним там происходило. Пока горожане ездили себе туда-сюда, в городах, на сельской местности говорили, нет-нет-нет, нам это изобретение дьявола, нам это не нужно. И только завидев автомобиль, в него начинали кидаться камнями. И это не какая-то красивая метафора. Это реально так было. Но потом ситуация плавно начала меняться. В эти же 20-30-е годы поняли, что на самом деле от двигателя автомобиля может работать вообще все. Может работать маслобойка, может работать такой протостиральная машина, можно к машине приделать плуг и вспахивать землю, и что это будет гораздо быстрее и эффективнее. В общем, тогда автомобили произвели просто фурор, но, и как вы видите на этой картинке, здесь вот за рулем сидит женщина, и от машины заводится там много разных приборов, и вот тут даже как бы детская люлька, которая может качаться, потому что все соединено в цепь. Вот, и, в общем, стали в деревне американские приезжать люди с завода Форта, говорить, нет-нет-нет, так нельзя. Так нельзя пользоваться автомобилем. Это не его... в общем, нельзя им пользоваться так, все сломается, и, ну, и мы за это будем не в ответе. И как бы все говорили «да-да-да», ну как бы все, ничего не ломается. И, в общем, история закончилась тем, что пользователи победили в том плане, что Ford на основе своей модели T стал делать сельскохозяйственную технику. И это как раз история о том, как вот низовые, скажем так, инициативы получают поддержку больших корпораций. Но на самом деле, поскольку я сегодня в таком формате пересказывания некоторых моих любимых текстов про пользователей, здесь еще все не просто так. Решили Клайн и Пинч в этой статье уделить отдельное внимание женщинам и что с ними произошло на селе. Потому что, посмотрите, тут как бы женщина за рулем, и это во многом могло отвечать за такое, хочется сказать, liberation, сейчас я придумаю русское слово, за освобождение женщин Но этого не произошло. Конец. В общем, гендерные роли благодаря автомобилю на селе, на американском селе только укрепились. Потому что женщина за рулем теперь могла делать во много раз больше дел, чем делала раньше. То есть она могла сама ездить за покупками. Там как раз начиналась вся эта американская история с супермаркетами и прочим. В общем, благодаря автомобилю женщина может выполнять только больше дел за те же сроки. Вот. Но это было такое, скорее, лирическое отступление. Скорее, мораль этого кейса в том, что пользователи могут делать с технологией все, что угодно на языке. Если исследование пользователя, это называется одомашнивание технологий. Такое прекрасное слово. То, как технологии в результате у нас дома, что с ними происходит, и как мы можем адаптировать технологии под себя. Есть, естественно, на самом деле очень много кейсов про это. Есть такой знаменитый зимбабвийский втулочный насос, например, про который тоже можно прочитать, и что с ним происходит, и почему он в каждом новом месте начинает работать по-другому. Я думала, что я закончу за час, но я не закончу за час. Но немножко осталось потерпеть, и потом можно будет задать вопросы. Вот сейчас мы подходим близко к, собственно, к UX-у. И то, зачем я все это рассказываю, и то, чем UX-исследования, то есть исследования пользователей в бизнесе, отличаются от исследований пользователей в Science Technology Studies. Вот это, но этот слайд скорее связан с предыдущим. Он про технологические рамки. И мне показалось, что это хорошая иллюстрация предыдущего примера. Тут как раз и про функциональные, и про идеологические расхождения между технологией и пользователями, и пользованием технологии. И здорово, что эта вещь была концептуализирована еще в 90-е. И как мы увидели с предыдущим кейсом, там тоже были все эти расхождения. И они имеют место достаточно часто. Вот мы подошли к моей любимой теме. Она как раз про то, как могут быть по-другому использованы технологии. Кто-то знает про эту историю? Кроме людей, которым я уже надоела с этой историей. Ну, в общем, давайте подумаем. В общем, есть карточная игра «Дурак» онлайн, где можно онлайн играть в дурака. Но, кроме того, есть один момент. В этом приложении есть чат. И там была такая одна околокриминальная история, которую можно почитать в одном издании, признанном нежелательной организацией, которую мы не будем называть. В общем, там люди прятались от ФСБ в игре «Дурак» и переписывались, потому что как бы считалось ими. Но на самом деле они там ни от кого не прятались, и никто там за ними следил, но как бы интенция, скажем так, была такая — прятаться от ФСБ. Ну да, как бы давайте подумаем, мало кто мог бы подумать, где их искать, и где искать эти их переписки. Вот это очень интересный, как бы сказали мои коллеги из бизнеса, use case дурака. И я, кстати, не знаю, сделали ли что-то со своим чатом создатели этой онлайн-игры. Можно посмотреть. Вот. Так что скачивайте в приложениях на Android и iOS эту замечательную карточную игру и смотрите, что будет. Вот, мы подобрались к самому интригующему, интересному моменту. Чем же отличается или чем не отличается исследование пользователей в бизнесе и в академии? Во-первых, первое, наверное, существенное различие в том, что для UX-ресерчеров пользователь что и как, а для STS важно только пользователь как. И я сейчас поясню, что это значит. И как бы ремарка. Я не являюсь сама UX-ресерчером, но наш курс, который мы делаем, в том числе про UX-ресерч, о котором шла речь в начале, мы делаем совместно с бизнесом. То есть там есть люди, которые знают об этом чуть больше меня. Ну и которые, в общем, легитимировали эту табличку и сказали, да, это так. Если кто-то хочет с нами поспорить, пожалуйста, я готова слушать настоящих UX-ресерчеров. Они... Вот. В общем, вот. Но, как я повторюсь, настоящие UX-ресерчеры сказали, что да, это так. Из больших корпораций. В общем, пользователь что и как. Здесь нас интересует пользователь что, а именно, ну, наверное, пользователь кто. Ладно, я подумаю об этом потом. Но это все, что называется социально-демографическими характеристиками пользователя. То есть его возраст, его гендер и другие вот эти вот всякие социодемографические показатели, его семейный статус, цвет кожи, все что угодно. В STS нас это вообще не интересует. Нас интересуют только варианты использования. И это нас немножко возвращает именно к тому определению социальной группы, которая существует в Скотте, в этом направлении. Нас интересуют только разные варианты пользования, но не сами пользователи. Потом, что очень важно, это не только коммерческие исследования, но и социальные, разных социальных инноваций. Например, в рамках НКО или государственные какие-то истории. Это всем тоже занимается СС. И потом очень важный момент – это не успех. В STS очень-очень любят исследовать разные поломки. То есть то, почему та или иная инновация не выстрелила. Или наоборот, какая-то инновация выстрелила, а ее разные ответвления, которые оказались тупиковыми, почему-то с ними что-то было не так. И вот это вот как раз интересует нас, ученых в поле социальных исследований технологий, потому что, опять же, я повторюсь, это все про нелинейность и про то, какими еще путями могла пойти инновация, но не пошла. Тут прекрасная опечатка про изменения в продукте. И про влияние в долгосрочной перспективе и всякие policy-oriented решения, ну, то есть на какие-то политические изменения, которые могут как раз быть инициированы исследованиями в академии. Это все во многом связано с методами исследования и, опять же, с долгосрочностью. Потому что, как известно, в бизнесе надо все делать срочно, быстро и все такое, а в науке не надо. Ну вот как-то так получилось, что никаких быстрых ответов на вопросы мы дать не сможем, но зато можем провести очень долгосрочные исследования, такие как этнографию. Этнография длится, может длиться год, запросто полгода. И также никаких рисков для ученых это не несет. Ну, то есть, естественно, многолетнее исследование для бизнеса может обернуться большими денежными потерями. Ну, например, там сменяется руководство, что-нибудь еще. В академии такого нет, потому что ученые заточены на более долгосрочные исследования, и каждый раз это очень смешно, когда мы разговариваем с нашими коллегами из UX, и они говорят, ну да, ну там надо нам сделать исследование за 2 недели. Мы такие, за сколько? 2 недели — это же только как бы сесть и собрать список литературы и компьютер включить. Вот, но, ну, конечно, во многом UX и исследования пользователей в STS просто преследуют разные цели, но разные результаты, которые могут получаться в результате исследований пользователей в рамках STS, могут быть пригодны и для бизнеса, и как и для каких-то историй в государственной политике в идеале. Вот, и что еще тут важно сказать? Ну, вот как раз на нашем этом супер-мега-экспериментальном курсе мы говорим про то, как это все можно замиксовать и что из этого получится. И, ну, наши студенты как раз приходят во многом с запросом о том, что в России кажется UX совсем оторванный от каких-то мировых тенденций в UX-ресерче. И, ну, на самом деле, потому что UX очень, на самом деле, такой заряженный академией, потому что во многом и методы исследования, которые используются в UX, они имеют место в разных социально-гуманитарных исследованиях, там, интервью, фокус-группы, все остальное. Вот. И, в общем, мы хотим немножко для тех, кто занимается исследованием пользователей, немножко расширить оптику, посмотреть, куда еще можно посмотреть, на что еще можно посмотреть и все такое. И это еще не последний слайд, я еще не договорила. Но мы подбираемся к концу. И это просто, мне кажется, очень интересная связь, до которой можно легко дойти. Рут Кован, американская исследовательница, американская феминистская исследовательница, вела еще вот в далеком 87-м году понятие, которое называется «consumption junction», который означает место и время, когда пользователь выбирает технологию и выбирает продукт между конкурирующими продуктами, потому что как-то так складываются место и время, что он предпочитает одну технологию, один продукт другому продукту. И я с удивлением обнаружила, что Клейтон Кристенсен — это такой большой человек в UX-ресерче. Именно он считается автором подхода в UX-ресерче, который называется «Jobs to be done», который очень известный. Если вы работаете с пользователями, то вы, скорее всего, о нем слышали. И он говорит о разных силах, которые влияют на пользователя, на покупателя, в момент совершения покупки, в момент выбора. Одни из них направлены на то, чтобы покупатель взял товар, другие говорят, нет, у нас есть дома такой же, или это, в общем, что-то, что его от товара отдаляет. Вот. И мне показалось, что это на самом деле очень близкие и перекликающиеся истории, которые очень хорошо показывают связь между тем, что происходит в теоретизации по поводу UX-а. Ну, потому что Кристенсен, он абсолютно такой бизнес-ориентированный чувак, и все, что он писал уже в нулевых и десятых, это про практическое применение. Но он тоже выходец из академии на самом деле, и это достаточно частая история для UX-ресерчеров, что ими оказываются люди, вышедшие из академии и владеющие вот теми методами, которые используются в социальных науках. И это был последний слайд. Я готова отвечать на ваши вопросы, и вы всегда можете мне написать. А этот QR-код ведет не на мои социальные сети, а на социальные сети Европейского университета в Санкт-Петербурге. Поступайте к нам, пишите мне, и спасибо.
Друзья, давайте поблагодарим Марию. И я, пользуясь возможностью, первым задам парочку вопросов. Ну и покажу, как это делается, чтобы там ни у кого не было возможности изменить технологию и пользоваться ей не так, как это функционально задумывалось. Вот у вас на слайде было про различие как идеологическая задумка и функциональная задумка. Вот для STS-исследователя, ну или более точно UX-исследователя, все-таки где проходит эта рамка, насколько она важна и в чем важнее фокус? То есть я приведу примеры, скажем так, достаточно базовых и примитивных технологий и более или менее сложных. Допустим, есть книга. В книге есть определенное функциональное и идеологическое предназначение. Да? Читать — это функциональное, идеологически, ну, просвещаться, то есть передавать информацию. Книгу можно использовать как подпорку для стола или кресла, у которого нет ножки. И, по сути, это функциональное расхождение, но в то же время идеологическое, что, типа, кладезь знаний вы используете вот таким обывательским способом. Вот. Это первый момент, первый вопрос. То есть, что важнее все-таки для STS-исследователей, ну, если ставить, скажем так, знак равно между STS-исследователем и UX-исследователем. И второй момент, все-таки насколько действительно исследования академические важны для коммерции, потому что, ну, то есть можно ли добавить еще сюда так называемое разоблачение или дебанкинг? То есть, например, мы знаем, что есть куча UX-дизайнеров в какой-нибудь большой корпорации, ну, допустим, компания производит мобильные девайсы, и они разрабатывают определенные интерфейсы, определенные приложения, определенную операционную систему, которая, возможно, имеет в себе какие-то, скажем так, пасхалки, которые пользователи... Это второе уже, да. Первый вопрос был про идеологические функциональные расхождения, что важнее, да? А второй вопрос про то, что может ли академическое исследование пользователей быть полезным в качестве разоблачения больших корпораций, коммерческого использования. Вот. И пример как раз касался, например, какого-то мобильного девайса, да? Который большая корпорация, ну, давайте говорить, грубо говоря, Apple, да? Apple создает iOS, Apple создает определенное приложение, они затачиваются не для того, чтобы было пользователям удобно, допустим, хотя они говорят, что так, а для того, чтобы люди привыкли именно к iOS, и им уже было не очень удобно переходить на Android.
Ну, это... это никогда не может быть целью исследования, скажем так.
Дебанкинг.
Да.
Разоблачение.
Да. Мне кажется, ага, так исследовательские вопросы не ставятся. С моей как бы академической маленькой колокольни глядя, но окей, я уверена, что это может быть каким-то сайд-эффектом такого исследования-расследования, условно. Но ваш вопрос мне, конечно, очень напомнил какую-то раннюю социологию, которая так и велась, которая была одновременно и как бы журналистским расследованием, и еще мы что-то узнавали про там банды Чикаго, условно, в начале века прошлого. Вот. И про технологические рамки. Я чем больше смотрю на этот слайд, тем больше думаю о том, что очень часто имеют место оба эти расхождения. Мне кажется, вот пример с автомобилем в Америке на селе его хорошо демонстрирует, что функциональные и идеологические расхождения очень сильно могут вместе сосуществовать, когда мы используем какой-то особенный use case технологии, который отличается. И я даже... Пока я даже не очень могу себе представить пример, который бы реально разграничивал эти два варианта расхождений. Но на самом деле думают ли издатели о том, что их книгами могут подпирать стулья? Я думаю, думают. Да, спасибо за вопрос. Спасибо. Я надеюсь, это были какого-то вида ответы на этот вопрос. Еще вопросы? Я готова. А еще я для вас сделала бонус-слайд. Смотрите, сейчас покажу. Слайд, который нельзя делать такого вида, но он про важные заметные тексты, про пользователей, которые мне нравятся или которые являются классическими в user studies. И не только в user studies, еще и про UX, потому что так получилось, что некоторые книжки про UX надо было тоже почитать. Вот и Кристенсен, о котором мы говорили, издает издательство Альпина, что, мне кажется, тоже очень много говорит о том, для кого это литература. Вот. Ура, вопрос.
Вот вы упомянули, что UX Research в России очень оторван, если я правильно поняла. Феминистские исследования, микрофон очень высоко. Оторван от общемирового, я правильно поняла?
Ну, скажем так, в общем... Запрос некоторых наших учеников был в том, что исследования российские UX, они как будто да, сами в себе для себя пребывают. И, во-первых, мало какой-то рефлексии по поводу того, что происходит в UX мировом здесь сейчас. Ну и от этого некоторая оторванность поля от того, что происходит во всем мире.
В смысле, что у нас как будто бы результаты получаются, что пользователи в России, они привыкли по-другому, и поэтому вот это другое, оно как Apple или нет?
Не знаю, я не скажу, что пользователи в России привыкли по-другому. Нет, скорее, просто нет такой традиции или нет такой связки. Вот, но тут еще как раз тот момент, что для... скажем так, Европы и Северной Америки вполне себе нормальная история переходить из академии в исследования корпоративные. Это может быть бизнес-антропологи, тоже профессия редкая, абсолютно в России практически не существующая. То есть вот люди, которые умеют делать долгоиграющие исследования, и работать как, ну, с разными с разными направлениями исследователей, например, там, не знаю, с тем, кто занимается там data science или computer science в разработке, так и с пользователями, и как-то вот налаживать мостики между этими разными направлениями именно бизнеса и разработки.
Поняла. Вот. Спасибо.
Это все? Ладно. Да, окей, давайте.
Наверное, не совсем относящийся к конкретно к теме, но как к специалисту интересный вопрос. Какова роль вообще СТС? Извиняюсь.
Так, наверное, все хорошо.
Какова роль вообще СТС вот в науке? То есть это какие-то фундаментальные исследования, которые собираются для какого-то массива и чтобы сделать в будущем прорыв какой-то? Или это какие-то сугубо практические исследования для чего-то там, каких-то полей снятия?
Очень хороший вопрос, потому что СТС — это и то, и другое. Это во многом и теоретизация, потому что человек, которого я упомянула в презентации, это Бруно Латур, который как бы считается и основателем, одним из основателей СТС, и большим философом, и человек, у которого такая своя достаточно мощная продуманная картина мира, где он ставит знак равенства между эпистемологией и онтологией. То есть, в общем, достаточно такая история про теорию. Но, естественно, поскольку здесь исследование — это огромный пласт разных ученых, связанных с антропологией, философией, социологией, наукой и техникой, так и это очень про прикладные истории. Например, в Евросоюзе сейчас разрабатывается акт о регулировании искусственного интеллекта. И это первый в мире подобный акт, который создается уже несколько лет. Ну, понятно, что там с использованием Generative AI там какая-то новая итерация у них, ну, с чатами GPT и все остальное, какая-то новая итерация произошла. И в Евросоюзе это как бы медленно происходит, медленно законы принимаются. Но там очень много людей из СТС тоже задействованы, потому что они в университетах, у них лаборатории. И плюс, как бы, огромный плюс исследователей, что мы всегда работаем в связке с какими-то людьми из технологий условных, что ну, мы не только философы, не только социологи и антропологи, мы еще и очень близко с людьми других профессий существуем, и поэтому кажется, что вот такое, что называется policy-oriented решения, они тоже во многом за СТС закрепились как один из методов, способов приложения того, что есть.
Спасибо, интересно.
И мы скоро выпустим огромный, как я его называю, самый большой в интернете сайт про беспилотные автомобили. Это проект, над которым мы работали много лет. И вообще мы, конечно, рассчитывали, думали, что в идеале это как-то, возможно, отзовется на текущую политику по беспилотным автомобилям в России и мире. Но как-то оказалось, что мы исследуем хайповые инновации, которые немножко завернулись в процессе. Но, тем не менее, в общем, мы сделаем скоро самый большой сайт в интернете про беспилотные автомобили. И, возможно, каким-то людям из полиси мира он покажется релевантным. Вот. Так что подписывайтесь на наш канал и все такое. И следите за обновлениями. И еще у нас есть всякий телеграм-канал центра СТС, и почему-то я о нем не написала, но можете мне написать в телеграм, например, или на почту, и я обязательно отправлю ссылку, и потому что мы делаем клевые исследования и про пользователей, и про климат, и про беспилотные автомобили. Еще вопросики? Нет. Все. Давайте.
Мой вопрос простой, как 3 рубля. Из каких источников все это финансируется?
А как что? Из каких?
Из каких источников это все финансируется?
Из государственных в том числе. Представляете?
Бюджет?
Бюджет?
Госбюджет?
Смотря что вас интересует. Вот наш... На что?
На исследования.
На какие?
О которых вы нам рассказываете.
Вы не про наши, про иностранные.
Я про ваши.
У нас как бы вот про беспилотный проект, по которым я рассказывала, там бюджет государственный, это грант РНФ Российского научного фонда, которые давали нам на него деньги. И мы все отчитались, и нам сказали только большое спасибо за это.
Я понял. Остальное.
Остальное рассказываю. Смотрите, вот курс, который мы делаем вместе с разным бизнесом. И здесь, представляете, нам за это ничего не платят, но нам платят деньги участники, и мы на них живем. Представляете? Вот так вот. Что касается исследований зарубежных, вот этих всех тут как бы... Ой-ой, все, я все сломала. Ну, в общем, там должен был... Ой, спасибо. Там должен был быть последний слайд. Там тоже люди... Мы не будем это смотреть еще раз. Вот здесь вот люди разные, из разных иностранных мест. Из Франции, из Нидерландов, из США. Но они тоже живут на какие-то деньги и от государства, и от разных фондов, которые финансируют их исследования. Это все, что касается как бы нашу академию. Вот. Академию в большом всемирном плане.
Вы не обижаетесь, ради бога. Спасибо за ответ, но, как говорится, чтоб я так жил.
Ну вот, а мы так живем.
Друзья, давайте еще раз поблагодарим Марию.
Надеюсь, вам было полезно и интересно.
Да, и если вы еще хотите узнать что-то про биохакеров и техноэтику, то приходите на лекции Кирилла Петрова.
Я очень советую.
Да, анонс уже на сайте.